Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, ребята.
Добрый день, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман и Алексей Кузнецов.
Добрый день.
И мы сейчас займемся процессом, который вы выбрали, как всегда. Это были, процесс, который состоялся через много лет. И выиграла у нас, наверное, не очевидно, Тонька Пулеметчица.
Не очевидно, да, нас даже вот упрекали, зачем вы такой очевидный выбор, а она у нас второй раз, из первой попытки она в свое время не выиграла.
Да, но у нас в этот раз был еще и Эйхман был. Я думаю, что этим процессом мы обязательно займемся,
конечно,
потому что он настолько показателен, ярок, сложен и ужасен. Я бы сказал, ужасен, потому что говорилось и во время допросов, и то, что говорилось этим самим человеком. Вы выбрали Тоньку Пулеметчицу, и у нас вот такой вот случай конкретного доказанного.
Да, в данном случае...
Коллаборационизма просто действием.
В данном случае доказанного, безусловно, хотя, как обычно, естественно, в интернете там я наткнулся на один форум, где высказываются некоторые сомнения, но, в общем, сомнений нет. Вот это как раз дело абсолютно ясное. Не очень ясно, может быть, с мотивами, не очень ясно с некоторыми моментами биографии Антонины Макаровой, об этом скажем, но в остальном, в общем, канва событий достаточно понятна. Об этом деле в Советском Союзе старались не упоминать. Не потому, что в Советском Союзе не говорили о коллаборационистах.
Говорили. И процессы,
да,
были,
конечно,
и в новостях дня.
Начиная с Краснодарского 43-го года, и в 70-е годы были процессы и так далее. Но об этом процессе, хотя было две заметки. Вот буквально через две недели после приговора в декабре 78-го года в газете «Брянский рабочий», поскольку суд был в Брянске, вышла статья. И через полгода, незадолго до приведения приговора в исполнение, в одной из центральных газет, вот не помню, в «Известиях» или в «Правде», по-моему, в «Правде», тоже была статья. И дальше до перестроечного времени как отрезает. И связано это, видимо, не с личностью Антонины Макаровой и не с желанием поберечь нервы читателей, а с тем, что все это происходит на фоне такого явления, как Локотская республика. А вот как к ней относиться в советское время было не очень понятно. По крайней мере, я очень хорошо помню, что я подростком истории войны уже интересовался, много читал, но это словосочетание я услышал уже в 90-е годы. То есть, у нас о ней не говорили, по крайней мере, вот в таком вот всесоюзном масштабе. Там, в Брянской области, разумеется, наверняка нельзя было об этом не говорить, а вот на, что называется, на федеральном уровне об этом не упоминалось. Значит, с биографией Антонины Макаровой есть некоторые неясности. Во-первых, год рождения. То ли 20-й, то ли 22-й, то ли кое-где даже 23-й. Приблизительно понятен ее возраст. Где она родилась, не очень понятно. По одной из версий, мать, будучи ей беременна, гостила в Москве у родственников, и родилась Антонина Панфилова при рождении в Москве. Но практически сразу же мать вернулась на родину. Это в Сычевский район Смоленской области. Тоже трагически памятный по военным годам, потому что маршал Жуков Сычевку брал неоднократно и безуспешно. Тяжелейшие были бои. И только уже после окончания... Да, она училась там в школе, только после окончания 7 класса вот семья переехала под Москву, а она, соответственно, прямо в саму Москву жила там у тетки. По другой версии, она прямо там в деревне и родилась. Совсем непонятно, что произошло с ее фамилией. Вот это, кстати говоря, потом сыграет очень большую роль, потому что искать ее будут под одной фамилией, жить она будет под другой. Почему-то единственная из всех своих братьев и сестер, а там семья достаточно многодетная, они все Панфиловы, а она в какой-то момент становится Макаровой. Макаровна – ее отчество. Единственная более или менее внятная версия, которая, впрочем, мало что объясняет, заключается в том, что когда они пошли в школу, в первый класс, то учительница делала перекличку, сама девочка почему-то там застеснялась назвать свою фамилию, ребята крикнули Макарова, она, как в деревнях, вы знаете, очень часто по имени, да,
ну, да
там мужскому да. или даже женскому, а ты чей, а Павлов, а вот, соответственно, там, да,
ну, вот это Мишкин. Фамилия от отчества, которое...
Совершенно верно. Верно, да. И вот вроде бы мальчишки крикнули, она Макарова, значит, учительница так записала, и почему-то, вот самое непонятное, во-первых, почему родители даже не попытались это как-то поправить? Ну, приди и скажи, там, ну, что это же деревня, все знают все, да, про то, что девочку записали да, по той фамилии. Потом ей же дневник, соответственно, да, там каждый год метрику какую-то выдавали об окончании определенного количества классов. И второе, непонятно, почему это потом перешло в паспорт, который, казалось бы, должен выдаваться не на основании там школьного журнала или школьного личного дела, да, на основании какой-то там метрики о рождении.
А паспорт? А это город?
Ну, в любом случае, она в городе после седьмого класса окажется. То есть, у нее где-то она паспорт должна была завести.
Угу.
Ну, единственное, что, может быть, действительно, она заводила паспорт в городе. Мы напомним, да, что колхозники паспортов не получили в начале 30-х годов. Заводила паспорт в городе, там сказали, что метрика утеряна. И вот на основании свидетельства об окончании семи классов. Ну, может быть, не знаю.
Одним словом... Есть такая, была еще в советских паспортах со слов еще была.
Ну, может быть, да. В любом случае, вот это...
И со слов там какие-то.
Это вещи. Сыграет свою роль и в ее поисках, и в конечном итоге в ее, пусть поздней, но поимке. И она заканчивает в Москве школу. И, судя по всему, она все-таки действительно 22-го или 23-го года рождения, потому что она заканчивает, практически сразу же начинается война. И она уходит в августе 41-го года, видимо, добровольцем, судя по всему. Она уходит на фронт. Значит, везде пишут, что она уходит санитаркой. Ну, она, видимо, не сразу стала санитаркой. Она, похоже, что сначала в составе части была буфетчицей в офицерской столовой. А потом, вроде там какая-то растрата была в буфете. В общем, ее от греха перевели в санитарки. А дальше Вяземская катастрофа, Вяземский котел. Она попадает в лагерь для военнопленных, и, воспользовавшись той неразберихой, которая там творилась, она вместе с молодым мужчиной, неким Николаем Федчуком, они бегут. У Федчука в Брянской области или в Орловской, там очень потом сильно менялись административные границы, целые районы перекочевывали из одной области в другую. В общем, из-под Вязьмы они пробираются на юг, потому что он говорит, что у него есть там... Это что правда, у него там родня живет в деревне, но он не сказал, что он женат, что у него есть жена. И вот они пробираются, значит, она становится его походно-полевой женой. Там по одной версии он ее изнасиловал, по другой версии она с самого начала как бы себя в этом качестве ему предложила. Так или иначе, когда они подбираются к его деревне, он ее бросает, он говорит, что у него есть вот семья своя, и уходит. И она бродит несколько дней по лесам, совершенно оголодав, выходит в поселок Локоть. И там ей удается снять угол, не очень понятно, на каких условиях, снять угол у местной женщины. И вот здесь, наверное, надо остановиться и сказать, что такое Локотская республика. Они довольно много пишут в последнее время. Правда, иногда это вызывает такую нервную реакцию. Например, я могу припомнить, как тогдашний председатель Совета Федерации Миронов на какую-то публикацию, вполне нейтральную в газете о Локотской республике, вспылил и там начал говорить, что это там чуть ли не оправдание фашистского режима, что глупость полная. Но так или иначе, действительно очень уязвимая такая вещь. Значит, дело в том, что мы все хорошо знаем, что, в общем, на оккупированных территориях, по сути, самоуправления не было как такового. То есть, оно было в самом, что называется, зачаточном состоянии. Немцы ставили в сельских населенных пунктах старост, в городках они ставили бургомистров, но на самом деле они ставили, они снимали, ну, в общем, никакой практической самостоятельности у этих людей не было.
Ну, и за исключением, скажем, этого удивительного явления, когда румынские румыны сделали вокруг Одессы республики.
Да, да. Я имею в виду именно немецкую оккупацию. Именно вокруг немецкую. Одессы это действительно особая статья, но действительно румыны. Вот. А тут вот как такового самоуправления не было. И вспомогательная полиция, вот это, эти полицаи, их тоже, в общем, набирали немцы, его постоянно очень жестко контролировали, потому что не без оснований подозревали, что там и партизанские есть связники, подпольщики и так далее. А вот на территории нескольких районов Брянской, тогдашней Орловской, тогдашней Курской области возникает целая республика, территорий больше Бельгии. Mm-hmm. На территории проживает почти 600 тысяч человек, 580 тысяч человек проживает, это, так сказать, не считая там тех беженцев, которых никак посчитать нельзя было. И немцы разрешили действительно широкое самоуправление, и сами они на территории этой Локотской республики присутствуют, ну, достаточно неброско. То есть, действительно, практически все дела решаются местным самоуправлением. Ну, как самоуправлением? Конечно, немцы утвердили главных. Сначала во главе этого образования, еще формально не подтвержденного, становится некто Константин Воскобойник, преподаватель физики в местном техникуме, человек, имевший в свое время неприятности с советской властью. Он еще в начале 30-х проходил по делу Трудовой крестьянской партии, вот той Чаянова и Кондратьева, получил 3 года лагерей, потом вернулся, как-то встроился в систему. А подручным у него был такой Бронислав Каминский, человек с похожей биографией, только еще несравненно более жутких качеств. И вот когда вот эту территорию, на эту территорию приходят немецкие войска, это 2-я танковая армия Гудериана, то Воскобойнику удается убедить немцев в том, что гораздо эффективнее, в общем, многие вещи передоверить местному населению, потому что специфика поселка Локоть и прилегающих территорий заключалась в том, что там был достаточно высок процент людей, не питающих никаких симпатий к советской власти. Связано это, видимо, с тем, что в Локоти в самой на протяжении многих десятилетий, еще до революции, это были дворцовые земли, которые находились в распоряжении дворцового ведомства. Конкретно в Локоти был конезавод, он будет потом во время войны превращен в тюрьму, собственно, вот там при этом конезаводе и будет работать Антонина Макарова палачом. Значит, конезавод этот, последний его владелец был великий князь Михаил Александрович, брат Николая II. И, суть по всему, люди там жили гораздо лучше, чем, так сказать, крестьяне других земель. То есть, они крепостного права во всей его прелести не знали. Соответственно, не знали и той смуты, которая наступила после отмены крепостного права. Они получали, многие работали на конезаводе или как-то были с ним связаны, получали, видимо, неплохие деньги. Это были достаточно зажиточные люди. Я читал отрывок из справки, которую в самом начале войны составила местная НКВД, где об этом прямо говорится, что настроение в районе, в общем, очень ненадежное. И, видимо, благодаря этому, благодаря определенным организаторским способностям и благодаря поддержке сначала Гудериана, а потом сменившего его на посту командующего армии генерал-полковника Шмидта, одна из интернет-газет остроумно одной из статей о Локотской республике назвала «Дети генерала Шмидта». Вот. Ну, да. Действительно, в известном смысле, потому что именно Шмидт добился того, что этому образованию присвоен официальный статус, и что немцы официально его признали как вот такую вот самоуправляющую территорию под их контролем. Значит, удастся создать силы самообороны, так называемая РОНА, Русская освободительная народная армия, которая насчитывала 14 батальонов.
Ого!
14 батальонов, а 12, по Борису Соколову, 12 тысяч человек, по некоторым другим историкам, там, до 20. Ну, в любом случае, это дивизия. Это в любом случае дивизия. У них был на вооружении танковый батальон, 20 танков. Ну, советских, естественно, трофейных. Там несколько, там 2 или 3 КВ было. Несколько Т-34, БТ-7 и так далее. То есть, это действительно серьезные вооруженные силы. Они будут воевать вплоть до почти до конца войны. Потому что, когда в осенью 43-го эти районы будут освобождены Красной армией, Воскобойник к тому времени не будет живых. Он в 42-м году в январе был застрелен партизанами в результате рейда знаменитого партизанского отряда Сабурова. Это как раз один из тех немногих партизанских командиров, о которых еще в советское время очень много было известны, его мемуары были изданы. Но Соборов очень, как сказать, тоже не конкретно пишет вот о всем,
что...
О Локтской республике, да. Говорит, что вот боролись с этими самыми, с предателями. А вот про Локтскую республику он пишет очень аккуратно. По-моему, название этого он не упоминает. Не помню, я очень давно их читал. И Воскобойник был убит, и вот на его место приходит Каминский. Как показало дальнейшее развитие событий, законченный палач, садист, убийца, человек, видимо, маниакального склада. Ну, вот он уводит свои войска потом на запад, на территорию Белоруссии, затем на территорию Польши. Немцы их активно используют как карателей. И в конце концов бригада Каминского, а то, что от нее останется, вольется в печально знаменитую бригаду СС Дирлевангера. Это человек, которого даже эсэсовцы, я не говорю просто немцы, даже эсэсовцы считали садистом и убийцей, и бригада его состояла из людей такого же пошиба, и то, что они творили в Варшаве после того, как восстание в 44-м было подавлено, не поддается вообще описанию. И по одной из версий Каминского, как и некоторых других дирлевангеровцев, немцы потом сами расстреляли. Как людей, которые настолько их компрометировали. И вот в такой вот, собственно, компании Антонина Макарова оказывается. Значит,
вот вопрос, как?
Как она попала на службу, да. Это как раз описано. Значит, она жила вот у этой местной женщины. И потом, судя по всему, завела какие-то шашни с одним из ее родственников. И та ее с квартиры, что называется, попросила. И сказала ей... Ну, по крайней мере, она сама так потом говорила. Женщина прошла долгую жизнь. Будет одним из свидетелей на процессе Макаровой в 78-м году. Она сказала, иди-ка ты, Тонька, в партизаны. А та подумала и сказала, да нет, партизан я не пойду. И пошла, и прям пошла к Каминскому. И он ее, собственно, брал на работу. Вот у этой женщины, это отмечают все, кто с ее делом работал. И следователи, и судья, и свидетели. У нее открылась на войне какая-то совершенно невероятная жажда выжить любой ценой. И не просто в критической ситуации, а вот в любой ситуации она сразу старалась за что-то зацепиться, найти какую-то нишу, себе какой-то угол, какое-то занятие. Вот не случайно все эти мужчины, за которых она тоже цепляется именно в первую очередь, как за какое-то плечо, на которое можно опереться. И в это время Каминский как раз занят приисканием себе палача. Дело в том, что, несмотря вот на все, что я уже сказал, его бойцы, назовем их так, не очень хотели принимать участие в казнях местных жителей. Ну, потому что они понимали, что им жить среди родственников, да?
То есть, во-первых, во-вторых, это не обязательно каждый там, даже коллаборационист и даже боец антисоветского. Там,
безусловно, не каждый палач.
Он не каждый палач.
Но тут вот действительно многие, они, некоторые из них дожили в качестве свидетелей на процессе Макарова, тоже выступали. Они, это были местные люди. И им казнить местных, в общем, по целому ряду соображений. Там, да? И Каминский понимал, что не надо настаивать и не надо, так сказать, людей зверить в этой ситуации больше прежнего. А тут подворачивается, ее не случайно в Локотской республике называли не только Тонька-пулеметчица, по аналогии с Анкой-пулеметчицей, да? Но и Тонька-москвичка, она чужая. И он ей предлагает вот эту вот миссию. Не очень понятно, где она научилась стрелять из пулемета. Говорят, что ее любимой героиней была перед войной Анка-пулеметчица. Ну, это я как раз охотно верю, да. Потому что герои фильма «Чапаев» были действительно героями там практически любого советского мальчишки или девчонки. Вот. Но где она этот пулемет освоила? То есть, перед войной было много возможностей, да, комсомольцы ходили учиться в стрелковые тиры, там и пулемет тоже, но это же практика нужна. Пулемет «Максим», или правильнее «Максим» его называть, с которым она, собственно, будет работать, машина непростая в обращении. Я читал воспоминания некоторых людей, бывших пулеметчиками на Великую Отечественную. Машина тяжелая, машина, обращение с которой требует достаточно большой физической силы. Но вот она, тем не менее, с этим аппаратом, скажем так, обращалась.
Второй номер нужен, насколько я понимаю.
Ну, второй номер нужен в бою.
Да.
Да, на слух подавать да ленту, чтобы ее не перекосило. В ситуации расстрела, в общем, даже если ленту перекосит, я не встретил ни одного свидетельства, что у нее был второй номер. Она управлялась сама. Она управлялась сама. Вот, собственно, дадим ей слово перед перерывом. Все приговоренные к смерти были для меня одинаковые. Менялось только их количество. Обычно мне приказывали расстрелять группу из 27 человек. Столько партизан вмещала в себя камера. Я расстреливал примерно в 500 метрах от тюрьмы у какой-то ямы. Арестованных стали вели цепочкой лицом к яме. На место расстрела кто-то из мужчин выкатывал мой пулемет. По команде начальства я становился на колени и стреляла по людям до тех пор, пока замертво не падали все.
Перерыв.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Продолжаем процесс Антонины Макаровой, тонкие пулеметчицы, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Ну вот, здесь и рассуждают, и Руфрик говорит, не только в бою нужен второй номер, носить станок. Ну вот, то, что мы сейчас слышали...
Но вот здесь сказано, кто-то из мужчин выкатывал мой пулемет.
Ей пулемет. Ну и понятно, что я думаю, что в данном случае пулемет это еще... Такая удобная вещь, и легче других, потому что здесь стреляй себе, научись, и даже есть, и целиться, обслуживать не надо.
Ну вот обслуживала она сама, были свидетельства, да? Более того, этот пулемет хранился у нее в комнате, вот ей выделили комнатку над, ну, видимо, бывшая контора над конезаводом, вот этим вот над стойлами, и там у нее, вот есть показания на суде той самой женщины, которая была ее первой квартирной хозяйкой, она к ней как-то зашла якобы соли попросить, эта женщина, и увидела у нее в комнате пулемет, который всегда она после расстрелов счистила, смазывала и так далее. Значит, и груду вещей, и корыто с мыльной водой. И через какое-то время эта женщина, квартирная хозяйка, она поняла, что та снимает с убитых понравившиеся ей вещи, стирает и, собственно, вот складывает вот такое себе, делает запас. Знаете, вот как мышь на зиму, да? Угу. И та в ужасе, эта квартирная хозяйка, сказала, ну, что ж ты делаешь? А та сказала, а что? Пропадать хорошим вещам. Вы знаете, вот вообще у нее поразительное было отношение ко всему, и об этом тоже говорят все до одного. Вот из ее показаний на следствии. Мне казалось, что война спишет все. Я просто выполнял свою работу, за которую мне платили. Приходилось расстреливать не только партизан, но и членов их семей, женщин, подростков. Об этом я старался не вспоминать. Хотя обстоятельства одной казни помню. Перед расстрелом парень, приговоренный к смерти, крикнул: «Мы больше не увидимся, прощай, сестра». Вот это единственная казнь, которую она запомнила. Сразу скажу, что суд очень тщательный, я сейчас об этом тоже скажу. Суд признал ее виновной лично в убийстве более 160 человек. Свидетели говорили о нескольких сотнях, о полутора тысячах расстрелянных, но вот судья, который очень тщательно вел процесс, я его обязательно назову, он отмел все, что вот счел не до конца доказанным, но 163, по-моему, человека поименно вот это были люди ей убиты.
Скажем так, 5 раз она, если она говорит 27 человек,
да.
Ну, примерно 5-6 раз.
Ну, видимо, была. Больше. На самом деле, и судья тоже говорил потом, что он не сомневается, что больше. Но вот как судья,
но он доказан,
то, что доказано. Да.
Но этого хватает.
А дальше подходит осенью 43-го Красная Армия, и ей надо уходить. Вот здесь в вопросах упоминался сериал «Палач», естественно, где ее сыграла, на мой взгляд, очень удачно Виктория Толстоганова. Там, конечно, ради, ну, скажем так, большей увлекательности сюжета введено несколько линий, которых в реальности не было. Ну, например, в сериале «Палач», собственно, интерес к этой женщине связан с убийством, которое она совершает уже через много лет после войны. На самом деле нет никаких свидетельств, что Макарова кого-то после войны убила. Значит, потом там вот эта выдумка с маской, которую она якобы надевала. Это да, это все кино, что называется, кино, этого да. Не было в реальной жизни. Вот. Но история ее ухода, похоже, рассказана там правильно. Она, значит, незадолго до того, как каминцы покидали, значит, Брянскую область, выяснил, что она больна сифилисом. И немцы вообще таких чаще всего расстреливали. Ну, имеется в виду не немок. Да? Но в ее случае ее отправили лечиться в тыловой госпиталь в Белоруссию. Оттуда она оказалась под Кёнигсбергом. Там попала на работы и уже была освобождена Красной армией, как вот женщина, попавшая в плен и угнанная на работы в Германию. Она сказала, что она санитарка, предъявила какие-то непонятно какие документы, то ли украденные, то ли еще что-то. И в конечном итоге, конец войны, она встречает действительно медсестрой в каком-то там ЭВК-госпитале, где она встречает выздоравливающего Виктора Семеновича Гинзбурга, фронтовика, человека, судя по всему, очень честного, порядочного, прямого, открытого, который влюбляется в нее, ну, понятная история, да, и буквально через несколько дней они оформляют брак, и вот с ним она проживет всю жизнь в его родных местах, в городе Лепель в Белоруссии, он сам из-под Полоцка, значит, она родит ему двух дочерей, и вот до 78 года это будет вполне благополучно, очень уважаемая в городе семья, он был на хорошем счету известным человеком, она работала контролером АТК, по-моему, на местной мебельной фабрике, и, значит, периодически выступала перед пионерами с рассказами там вот о войне, была действительно известным человеком, портрет на доске почета висел. Вот спрашивает Дмитрий Мезенцев, как на нее вышли следователи. Значит, знаете, я посмотрел несколько документальных фильмов. Практически во всех кто-то из следственной бригады, уже пожилые люди, в 90-е годы рассказывали о том, как они ее искали. Там есть некоторые небольшие противоречия. Но похоже, что сеть была раскинута широко, но не, вот, не конкретно на нее, а на многих пособников. Сначала ее дело довольно быстро закрыли, потому что, когда стало известно, что она заболела сифилисом, решили, что ее расстреляли. Как, собственно, немцы обычно делали, да? А следов-то ее никаких нет. Потом несколько раз всплывала вот постоянная история этой тонкой пулеметчицы в показаниях разоблаченных коллаборационистов, и дело открывали вновь и вновь. Но попалась она, да, искали, вот один из следователей сказал, что такой Леонид Савоськин, он сказал, что проверили по учетам всех женщин, вот Антонин Макаровых, которые подходили по возрасту, более-менее по биографии, 250 человек негласно проверили, но у нее была фамилия мужа Гинзбург. И вроде бы, вот, ну я просто процитирую справку. Справку, которую КГБ Брянская подготовил. В декабре 76 года Гинзбург В.С., это ее муж, выезжал в город Москву к брату жены, полковнику советской армии Панфилову. Настораживал, что брат носил не одинаковую фамилию с женой Гинзбурга. Собранные данные послужили основанием к заведению в феврале 77 года на Гинзбург Макарову А.М. дело проверки под названием «Садистка». При проверке Панфилова было выяснено, что Гинзбург, как указывал ее брат в своей автобиографии, в период войны находился в плену у немцев. Проверка показала, что она имеет большое сходство с ранее разыскивавшейся у КГБ по Брянской области Макаровой, уроженкой Московской области, бывшей медсестрой, объявленной во всесоюзный розыск. Поскольку очень боялись зря бросить тень на уважаемого человека, то вот тут работники КГБ начинают искать людей, которые хорошо помнили тонкую пулеметчицу лично, и для тайного скрытного опознания их потихонечку по одному, по одной, в основном это были женщины, привозили в Лепель. И несколько человек, в том числе вот та самая ее бывшая квартирная хозяйка, в том числе одна женщина, которая за связь с партизанами находилась в тюрьме и чудом осталась жива, ее несколько раз близко видел, в том числе один из бывших полицаев, они ее опознали. После чего буднично на улице ее задержали, это описано, к ней подошли, вежливо сказали, вот мы оттуда-то, вам придется пройти с нами, вы такая-то. И она ничего не забилась в истерике, не начала изображать удивление, попросила папиросу, сказала, ну, я вот последний год чувствовала, что вот к этому все дело идет. Все опытные сотрудники, которые имели отношение к следствию, с удивлением отмечают, что она была абсолютно спокойна, показания давала абсолютно спокойно, и даже во время ее выводки на следственные эксперименты, представьте, ее привезли в локоть, водили вот эти 500 метров от тюрьмы до этой ямы расстрельной. Естественно, собиралось все село, естественно, там по-прежнему жили люди, которые все это помнили, там влетели в нее комья земли, ее проклинали, она совершенно спокойно давала показания и рассказывала, вот я здесь стояла, вот здесь они стояли, вот здесь они падали, вот здесь... Оказывается, как потом рассказывала одна из женщин, работавших в тюрьме, где ее содержали, она была абсолютно уверена, что ей не только не светит высшая мера, а что ей дадут, она почему-то себе вбила в голову 3 года условно. Почему-то. Вот, значит, давно все было, я была молоденькой, 3 года условно, ну, или неусловно, отсижу, да, глядишь, еще устроюсь надзирательницей в тюрьму. А что, сказала она, дело знакомое. То есть, понимаете, это не цинизм.
Да, у меня такое ощущение, что у нее что-то,
у меня абсолютно
отсутствовало. Что-то. Вот что-то, вот какой-то вот такой вот участок, я не знаю, то ли мозга, то ли души, но он какой-то вот отсутствовал, да, просто вообще.
Вы знаете, один из людей, да, который делал в Институте сербского психиатрическую экспертизу, а была экспертиза, разумеется, ее признали вменяемой. Признали.
Да, вменяемой, но...
То есть, ей можно вменить вину. Он высказал такое предположение, я сейчас не буду, сказать, боюсь термины, перевру, но, как я понял, он высказал предположение, что у нее в мозгу были 2 параллельных каких-то вот сознания. Да? Вот то военное и нынешнее послевоенное, и одно другое. То есть, вот та военная часть как бы блокирована была.
Но мне кажется, она каждый следующий этап, она блокировала то, что прошло. У меня такое ощущение, что она блокировала казнь, у нее параллельно идет. Вот блокировала расстрел, ну, хорошенькое платье.
Да. Зачем пропадать хорошие вещи?
Да, здесь вот какая-то вот совершенно... Да, дискретное, вот такое, прерывистое,
вот
не связанное,
рассказывает
одно
тоже
не связано с другим, и может существовать
ее
параллельно.
В ее показаниях было, вот я, значит, расстреливал местную учительницу, на ней была симпатичная кофточка, там кремпленовая, розовая, хотела ее отстирать, но так была кровью испачкана, вот не это самое, пропала, да, кофточка. Вот понимаете, она из казни помнит только случай, когда парнишка ей почему-то крикнул, да, вот это «прощай, сестра», а кофточку она запомнила. Вот это что-то поразительное. Вы знаете, вот один из успехов сериала, мне кажется, заключается в том, что Толстоганова вот это как раз очень здорово показала.
Это
абсолютно мертвую душу.
Она вот замечательная актриса. И, причем бывает, мы не знаем, от какого шока это было, или это просто такое свойство ее человеческое. Мало ли что с ней произошло до. Но это существует. Такие вещи существуют. Ну, вот абсолютная неэмоциональность.
Такая. То, что он по-французски, если не ошибаюсь, называется «qualité mentale», такая вот, да, умственная жестокость. Да?
Да-да-да, какая-то вот чёрствость абсолютная, вот, неэмоциональность.
И дальше дело берет, когда прокуратура предъявляет обвинение, дело берет на себя председательствующим по делу глава Брянского областного суда, потому что он прекрасно понимал, что он ни на кого такое дело, так сказать, из подчиненных МУСУДе свалить не может, Иван Михайлович Бобраков. Насколько я могу судить, этот человек жив, по крайней мере, в мае этого года, в возрасте 92 лет, ветеран войны, человек, очень много лет проработавший в Брянском суде, был жив, и дай бог ему всяческого здоровья. Он это дело рассмотрел очень четко, несколько дней, вот Дмитрий спрашивает, несколько дней шел процесс, и 20 ноября 1978 года Иван Михайлович объявил приговор, расстрел. Процесс был открытый, присутствовали журналисты брянские, присутствовали журналисты из Москвы, присутствовали люди и родственники погибших, и люди, бывшие сами на оккупированной территории. Были 2 народных заседательницы по очередности, некие Зайцева и Ямщикова. Было обвинение, его поддерживал старший помощник прокурора области Асеева. Был адвокат Ланкин, который делал, ну, то, что положено ему делать в этой ситуации. Он обратил внимание на то, что она совсем молоденькая попала вот в эту ситуацию, что она после войны была ударником труда. Ну, то есть, на те формальные вещи, которые могли быть. Он, как адвокат, в данном случае абсолютно без никаких к нему, естественно, претензий. И когда объявили приговор, хотя она была уверена, что будет 3 года, ничто не дрогнуло. И, тем не менее, она подала все положенные апелляции, они были отклонены. И она была расстреляна по официальным данным, первой в послесталинское время, ну, по крайней мере, с конца 50-х годов, женщиной в Советском Союзе. Иногда я встречал, что и последние, нет, это неправда, как минимум 2 женщины были расстреляны после нее в 80-е годы, знаменитая Берта Бородкина, подпольный миллионер, за хищение соцсобственности в особо крупных размерах, и Тамара Иванютина, это совершенно шуткое дело, женщина, абсолютно свихнувшаяся от жадности, которая травила довольно редким ядом всех, кто ей, что называется, не нравился и мешал жить. Ну, может быть, мы его как-нибудь предложим, тоже совершенно кошмарное.
Я бы не сказал, что здесь цинизм вот предполагают. Нет, цинизм это какая-то позиция. А мне кажется, здесь абсолютное отсутствие позиции. Здесь реакция только на происходящее.
это вот какой-то гений выживания, да, в любой ситуации приспособиться, занять именно то положение, которое в данный момент сулит наибольшее выживание.
Чем по-любому.
По-любому.
Вот, любым способом, да.
Вот спрашивают, как ее муж, значит, муж, да. Говорят, что посидел за одну ночь, когда ему сообщили. От него сначала, он был уже не молодой человек, довольно нездоровый, ему далеко не сразу, значит, сообщили о том, за что, собственно, арестована его жена. Сначала он думал, что за что-то, так сказать, другое совсем, пытался там защищать. Когда он узнал, он забрал детей и скрылся в неизвестном направлении. Она тоже не искала семью. Вот прямая речь следователя Савоськина. Арестованная мужу из СИЗО не передала ни строчки, и двум дочерям, которых родила после войны, кстати, тоже ничего не написала и свиданий не попросила. Когда с нашей обвиняемой удалось найти контакт, она начала обо всем рассказывать, о том, как спаслась, сбежав из немецкого плена и так далее.
Да. Сколько ей лет было, спрашивает Сергей. Ну, немного, это 55.
55 или 57 – это самое максимум, вот если взять раннюю дату ее рождения.
Да. Это 78-й ведь год. Это все вот-вот.
11 августа 79-го года приговор был приведен в исполнение.
Да, это поразительная история, но не такая редкая именно по характеру. Потому что такие люди, люди существуют, и они занимаются определенными профессиями, которыми никто не занимается. Вот у нее просто вот отделенные одного и другого. Нет никакой эмоциональной связи.
Одного из катынских палачей нашли через 20 лет после сказать, войны. Он успел стать заместителем директора колхоза, председателя колхоза.
Нет, но это...
Пришел ходатайствовать о медали ветеран труда. На это
да, сколько сейчас до сих пор находят этих стариков 90 с лишним летних. Вот. Вот, дорогие, да, напоминать маньяков, да, которые также ведут себя в некоторых ситуациях. Но это просто человек, это одна и та же почва, наверное, психологическая, для того, что человек тоже становится серийным убийцей, когда ему надо. Она серийная убийца, она одинакова совершенно, только с разрешением и даже с разрешением и по поручению вот, карательных властей. Вот, вот
а
такие
что
дела,
сталинские
друзья.
Палачи чувствовали?
Нет, ну, Господи,
некоторые из них расстреляли не меньшее число людей.
Ну, бывало и побольше.
Бывало,
да,
и побольше.
И все это, и способы обучения, и все это. Конечно, были и истерики, и потерявшиеся люди, которые только глушили это любыми способами.
Вот она после каждой казни выпивала стакан спирта. Первый раз выпила перед, и больше этого не делала, потому что сказала, руки
да,
дрожат. Профессионал.
Да,
вот вы говорили об Эйхмане, да? Вот она из той же породы. Вот Эйхман на суде будет жаловаться, что неэффективность ему мало.
Да, да, да.
Не дали уничтожить больше. Вот она старалась,
чтобы... Тут говорят, что, я все время повторяю, обязательно будет этот процесс. Я все время... Во-первых, мы не завтра закрываемся или там прекращаем нашу передачу.
Хотя ровно сегодня мы полтора года в эфире.
Полтора года в эфире.
У нас сегодня юбилей.
Но мы... Дело в том, что мы могли бы, конечно, сделать там принудительно, набрать какой-нибудь... А вот мы хотим... Вот мы хотим сделать тот или иной процесс, потому что он нам кажется самым важным. Мы пока держимся, я не знаю, как, что должно привести к такому исключению, мы держимся того, что мы будем по голосованию только. Прожить с этим всю жизнь. Вот так вот, да. День за днем, отдельное мышление, совершенно не связанные события. Мы вам предлагаем заочные приговоры. И начинаем с Гетмана Мазепы, заочный приговор ему.
Там суда как такового да. не было, но там была довольно красочная, простите, такая процедура расправы. Да?
Угу.
Вот если выберете, расскажем об этом
да.
обо всем.
Суд над Энвер-Пашой, одним из организаторов геноцида армян в 19 году, но погиб он несколько позже, а вот заочно его судили. Анте Павелич, тоже омерзительная совершенно личность, диктатор Хорватии и в Югославии заочно в 1945 году.
Сразу, да, после войны
был приговорен.
Смерть.
Мартин Борман. Не знали, погиб он или не, или скрылся. Международный военный трибунал в Германии его судил.
Дело заочное, как мы теперь знаем, посмертное. Но
да.
об этом узнали очень
да,
поздно.
Да, но заочное. Это слишком уж важная персона была. И Менгисту Хайле Мариам, великий друг советского народа, в Эфиопии серьезно покуражился. В свое время и в 1907-1908 годах его заочно тоже судили. Голосуйте, голосование уже есть, помещено достаточно высоко, его легко найти, и голосуйте, самые продуктивные, это первые часы голосования. Да. Алексей Кузнецов, всего вам доброго.
Всего хорошего, до свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята!